делать фокусы с картами, деньгами. Кричал больше всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети, играя с ним в карты, оставили его дураком несколько раз кряду. Он очень опечалился, обиженно надул губы и бросил игру, а потом жаловался мне, шмыгая носом. «Знаю я, они уговорились, они перемигивались, карты совали друг другу под столом. Разве это игра? Жульничать я сам умею не хуже». Ему было 19 лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе. Но особенно цыганок памятен мне в праздничные вечера. Когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухню являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой. Бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его. Волчком вертелся празднично одетый цыганок. Тихо боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков. Нянька Евгения, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом. Иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и еще какие-то темные, скользкие люди, похожие на щук и на лимов. Все много пили, ели, вздыхая тяжко, детям давали гостинцы по рюмке сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье. Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, говорил всегда одни и те же слова. «Ну-с! Я начну-с!» Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, вытягивал шею, точно гусь. Круглое беззаботное лицо его становилось сонным. Живые неуловимые глаза угасали в масляном тумане, и тихонько пощипывая струны, он играл что-то разымчивое, невольно поднимавшее на ноги. Его музыка требовала напряженной тишины. Торопливым ручьем она бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены, и, волнуя сердце, выманивала непонятные чувства, грустные и беспокойные. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого. Большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании. Особенно напряженно слушал Саша Михайлов. Он все вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до того, что падал со стула, тыкаясь руками в пол, и если это случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза. И все застывали, очарованные. Только самовар тихо поет, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких окон, устремленные во тьму осенней ночи. Порой кто-то мягко постукивает в них. На столе качаются желтые огни двух сальных свеч, острые, точно копья. Дядя Яков все более цепенел. Казалось, он крепко спит, сцепив зубы. Только руки его живут отдельной жизнью. Изогнутые пальцы правой неразличимо дрожали над темным голосником, точно птица порхала и билась, пальцы левой с неуловимой быстротой бегали по грифу. Выпивший, он почти всегда пел сквозь зубы, голосом неприятно свистящим, бесконечную песню. «Быть бы Якову собакою, выл бы Яков с утра до ночи. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. По улице монахиня идет, на заборе ворона сидит. Ой, скучно мне. За печкою сверчок торохтит, тараканы беспокоятся. Ой, скучно мне. Нищий вывесил портянки сушить, а другой нищий портянки украл. Ой, скучно мне, да ох, грустно мне. Я не выносил этой песни, и когда дядя запевал о нищих, буйно плакал в невыносимой тоске. Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои черные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал: «Эх, кабы голос мне, пел бы я как, Господи!» Бабушка, вздыхая, говорила: «Будет тебе, Яш, сердце надрывать, а ты бы, Ванятка, поплясал». Они не всегда исполняли просьбу ее сразу. Но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак, силою отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное, и ухарски кричал: «Прочь, грусть, тоска! Ванька, становись!» Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни. Его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил: «Только почаще, Яков Васильевич». Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкафу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги, гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая все вокруг блеском шелка, а шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился. Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда. «Режь поперек!» — кричал дядя Яков, притоптывая, и пронзительно свистел, и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки: «Эх, ма, кабы не был мне жалко лаптей, убежал бы от жены и детей!» Людей за столом подергивало, они тоже порой вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало. Бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородой плечо мне, сказал прямо в ухо, обращаясь словно к взрослому: «Отца бы твоего, Алексей Максимович, сюда, он бы другой огонь зажег. Радостный был мужик, утешный. Ты его помнишь ли?»
«Нет».
«Ну, бывало, он да бабушка».
«Стой-ка, погоди».
Он поднялся на ноги, высокой, изможденной, похожей на образ святого, поклонился бабушке и стал просить ее необычно густым голосом: «Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок, как бывало с Максимом Саватеевым хажем, утешь». «Что ты, Свет, что? Что ты, сударь Григорий Иванович?» — посмеиваясь и поеживаясь, говорила бабушка. «Куда уж мне плясать? Людей смешить только!» Но все стали просить ее, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинув тяжелую голову, и пошла по кухне, вскрикивая: «О, смейтесь, сина, на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!» Дядя весь скинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее. Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошел в присядку кругом бабушки. А она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль темными глазами. Мне она показалась смешной. Я фыркнул. Мастер строго погрозил мне пальцем, и все взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно. «Не стучи, Иван!» — сказал мастер, усмехаясь. Цыганок послушно отскочил в сторону, сел на порог, а нянька Евгения, выгнув кадык, запела низким приятным голосом: «Всю неделю до субботы полила девка кружева, истомилась работы, эх, просто чуть жива!» Бабушка не плясала, а
словно рассказывала что-то. Вот она идет тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, и все ее большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось, и тотчас засияла доброй, приветливой улыбкой, откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то, опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь все веселее, и вдруг ее сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней и выше ростом, и уж нельзя было глаз отвести от нее, так буйно, красиво и мила становилась она в эти минуты, чудесного возвращения к юности.
Вскоре он погиб. Случилось это так. На дворе у ворот лежал прислонен к забору большой дубовый крест с толстым суковатым комлем. Лежал он давно. Я заметил его в первые же дни жизни в доме. Тогда он был новее и желтей, но за осень сильно почернел под дождями. От него горько пахло мореным дубом, и был он на тесном грязном дворе лишним. Его купил дядя Яков, чтобы поставить над могилой своей жены, и дал обет отнести крест на своих плечах до кладбища в годовщину смерти ее. Этот день наступил в субботу в начале зимы. Было морозно и ветрено, с крыш сыпал снег. Все из дома вышли на двор. Дед и бабушка с тремя внучатами еще раньше уехали на кладбище служить панихиду. Меня оставили дома в наказание за какие-то грехи.
Дядя в одинаковых черных полушубках приподняли крест с земли и встали под крылья.
Григорий и какой-то чужой человек, с трудом подняв тяжелый камень, положили его на широкое плечо цыганка. Он пошатнулся, расставил ноги.
«Не сдюжишь?» — спросил Григорий.
«Не знаю. Тяжело будто».
Дядя Михаил сердито закричал: «Отворяй ворота, слепой черт!» А дядя Яков сказал: «Стыдись, Ванька! Мы оба жиже тебя».
Но Григорий, распахивая ворот, строго посоветовал Ивану: «Гляди же, не перемогайся».
«Пошли с Богом».
В кухне среди пола лежал цыганок вверх лицом. Широкие полосы света из окон падали ему: одна на голову, на грудь, другая на ноги. Лоб его странно светился, брови высоко поднялись, косые глаза пристально смотрели в черный потолок, темные губы вздрагивая выпускали розовые пузыри, из углов губ по щекам, на шею и на пол стекала кровь, она текла густыми ручьями из-под спины. Ноги Ивана неуклюже развалились, и видно было, что шаровары мокрые. Они тяжело приклеились к половицам. Пол был чисто вымыт с дресвою. Он солнечно блестел, ручьи крови пересекали полосы света и тянулись к порогу очень яркие.
Цыганок не двигался. Только пальцы рук, вытянутых вдоль тела, шевелились, царапая за пол, и блестели на солнце окрашенные ногти.
Нянька Евгения, присев на корточки, вставляла в руку Ивана тонкую свечу. Иван не держал ее, свеча падала, кисточка огня тонула в крови. Нянька, подняв ее, отирала концом запона и снова пыталась укрепить в беспокойных пальцах. В кухне плавал качающий шепот. Он как ветер толкал меня с порога, но я крепко держался за скобу двери. Споткнулся он. Каким-то серым голосом рассказывал дядя Яков, вздрагивая и крутя головою. Он весь был серый, измятый, и глаза у него выцвели и часто мигали.
Упал, а его и придавило, в спину ударило. И нас бы покалечило, да мы
вовремя сбросили крест.
Вы его и задавили,
глухо сказал Григорий.
Да, как же,
вы.
Кровь все текла. Под порогом она уже собралась в лужу, потемнела и как будто поднималась вверх. Выпуская розовую пену, цыганок мычал, как во сне, и таял. Становился все более плоским, приклеиваясь к полу, уходя в него.
«Михайло в церковь погнал на лошадь за отцом», — шептал дядя Яков. «А я на извозчика навалил его, да скорее сюда уж». А хорошо, что не сам я под камень-то встал. А то бы вот.
Нянька снова прикрепляла свечу к руке цыганка, капала на ладонь его воском и слезами. Григорий громко и грубо сказал: «Да ты в головах к полу прилепи, чуваша.
И то шапку-то сними с него».
Нянька стянула с головы Ивана шапку. Он тупо стукнулся затылком.
Теперь голова его сбочилась,
и кровь потекла обильней, но уже с одной стороны рта. Это продолжалось ужасно долго. Сначала я ждал, что цыганок отдохнет, поднимется, сядет на полу и, сплюнув, скажет: «Фу, жарынь!» Так делал он, когда просыпался по воскресеньям после обеда. Но он не вставал, все таял. Солнце уже отошло от него. Светлые полосы укоротились и лежали только на подоконниках. Весь он потемнел, уже не шевелил пальцами, и пена на губах исчезла.
За теменем и около ушей его торчали три свечи, помахивая золотыми кисточками, освещая лохматые до сине черные волосы. Желтые зайчики дрожали на смуглых щеках, светился кончик острого носа и розовые зубы. Нянька, стоя на коленях, плакала, пришептывая: «Голубчик ты мой, ястребок утешный!» Было жутко, холодно. Я залез под стол и спрятался там.
Потом в кухню тяжко ввалился дед в енотовой шубе, бабушка в салопе с хвостами на воротнике, дядя Михаил, дети и много чужих людей. Сбросив шубу на пол, дед закричал:
«Сволочи! Какого вы парня зря извели! Ведь ему бы цены не было! Лет через пяток!»
На пол валилась одежда, мешая мне видеть Ивана. Я вылез, попал под ноги деда. Он отшвырнул меня прочь, грозя дядьям маленьким красным кулаком: «Волки!» И сел на скамью, упершись с нее руками, сухо всхлипывая, говоря скрипучим голосом: «Знаю я, он вам поперек глоток стоял.
Эх, Ванюшечка, дурачок, что поделаешь, а? Что, говорю, поделаешь? Кони чужие, вожжи гнилые. Мать, не взлюбил нас Господь за последние года, а, мать?»
Распластавшись на полу, бабушка щупала руками лицо, голову, грудь Ивана, дышала в глаза ему, хватала за руки, мяла их и повалила все свечи. Потом она тяжело поднялась на ноги, черная вся, в черном блестящем платье, страшно вытаращила глаза и сказала негромко:
«Вон, окаянный!»
Все, кроме деда, высыпались из кухни. Цыганка похоронили незаметно, непамятно.